Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дело экспертов, связанное с преследованием руководителей компании «ЮКОС», разрастается, о чем расспрашивали юриста Тамару Морщакову в Следственном комитете. Журналисты пытаются определить местонахождение плана Эдварда Сноудена, сколь велики шансы, что бывший сотрудник ЦРУ получит политическое убежище в Эквадоре. Президент Украины Виктор Янукович встретился с вождями американских индейских племен. Зачем? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве продолжается развитие так называемого «дела экспертов», связанного с обвинениями в адрес бывших руководителей компании «ЮКОС». Следственный комитет вызывают экспертов, которые участвовали в исследовании, проводившегося под эгидой Совета по правам человека. Эта экспертиза показала, что в деле против совладельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева были допущены серьезные нарушения. Следственный комитет пытается доказать, что экспертиза проводилась на деньги Ходорковского. Сегодня на допрос были вызваны член президентского совета по правам человека, бывшая судья Конституционного суда, инициатор общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа Тамара Морщакова и сотрудник Института международных отношений Михаил Субботин. Правозащитники подозревают, что готовится третье дело ЮКОСа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
О вызове Тамары Морщаковой на беседу в Следственный комитет России стало известно в понедельник. Причем о том, в каком именно статусе ее вызывают к следователю, не уточнялось. Как судью в отставке, закон наделяет Морщакову неприкосновенностью, и любые следственные действия в отношении нее могут проводиться только с согласия Конституционного суда. Но дожидаться определения процессуального статуса Тамара Морщакова не стала и в назначенное время в сопровождении своего адвоката Александра Гафштейна явилась в Следственный комитет.
Уважая суд и закон, Тамара Георгиевна прибыла на допрос, и никаких претензий по поводу этого вызова у нее нет. Неприкосновенность Тамары Георгиевны не поставлена под удар вызовом в Следственный комитет. Она пошла на этот вызов добровольно, полностью осознавая свою правоспособность, в том числе и судейскую тоже.
Сказал адвокат Тамары Морщаковой Александр Гафштейн. После 3 часов, проведенных в Следственном комитете, ничего нового Тамара Морщакова журналистам не рассказала.
Я могу описать только общий предмет. Его интересовала процедура проведения экспертизы, которую организовал Совет по правам человека по вступившему в законную силу приговору второму по делу ЮКОСа. И ничто из того, что следствие собирает мне, того, что я ему могу сказать, мне не предъявлялось. Вопрос об оплате именно экспертам не задавался. На самом деле я и не услышала того, что кому-нибудь предъявляется обвинение в том, что они дали незаконное или ложное заключение, как это бывает, когда речь идет о процессуальных фигурах экспертов, привлеченных к уголовному делу.
Ранее допросы и обыски прошли у 4 из 6 российских экспертов, участвовавших в проведении общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа, а также у учредителей и руководителей Центра правовых и экономических исследований при Высшей школе экономики. Бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев покинул Россию после того, как у него изъяли всю переписку. В Следственном комитете подозревают, что работу ученых, проводивших экспертизу второго приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, оплачивалась из отмытых бизнесменов. Денег. Причем в официальных бумагах указывается, что экспертами издавались монографии и осуществлялись публикации в средствах массовой информации, создавалась иллюзия необходимости либерализации уголовного законодательства в интересах Ходорковского, были внесены изменения в законодательство России, говорит Тамара Морщакова.
Этот тезис, он выглядит, конечно, он как до моего посещения, так и после моего посещения, выглядит одинаково несостоятельно.
Такого рода подозрения, они компрометируют прежде всего авторов этих подозрений, но никак не тех, в отношении которых эти подозрения возникли.
Адвокат Тамары Морщаковой Александр Гафштейн. В четверг на допрос к следователю пришел и старший научный сотрудник Института экономики и международных отношений Российской академии наук Михаил Субботин, допрос которого начался накануне. Комментируя в среду это событие, он заявил, что считает по меньшей мере странным допрос о преступлении, которого не было. Это совершенно необычный случай, когда без события преступления идет расследование некого уголовного дела, сказал Субботин. подотчетен журналистам. Дело экспертов многие журналисты склонны называть третьим делом ЮКОСа, но никакого третьего дела не существует. Есть одно, так называемое материнское, возбужденное еще в 2003 году и насчитывающее более 1500 томов, из которого выделяются все новые и новые уголовные дела. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
10 лет уже живет и побеждает. В кавычках. Вот это так называемое основное материнское дело ЮКОСа, про которое уже даже номер все его знают, 18-41-03. По нему до сих пор следственная группа работает, производит какую-то продукцию, 11-й год, вызывает кого считает нужным, вне всякой связи этих людей с ЮКОСом, хотя дело-то возбуждено было в начале 2003 года по эпизодам, связанным с приватизацией ОАО «Апатит». А уже чего только в рамках этого дела, в кавычках, не понарасли. И потом, значит, из него, как чертенята из табакерки, выпрыгивают так называемые выделенные дела, которых уже мы давно сбились со счета, сколько их. Туда совершенно произвольно, по усмотрению абсолютно следователей, вбрасывается часть материалов, копируется из этого самого пресловутого основного дела, и сортируются люди, кто в этом деле обвиняемый, кто там свидетель, кто там кто. Я это называю процессуальное наперсточничество, но это очень удобная технология. Вот она позволяет бесконечно длить процесс видимости вот этого следствия, да, когда уже ни предмета, ни пределов, ничего нет, бездонное и бесконечно. И тайна велика есть для всех, кроме самих причастных следователей, что там они в данный момент расследуют и что следующее оттуда выпрыгнет в качестве их продукции.
Провести общественную экспертизу второго приговора в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в феврале 2011 года Совету по правам человека поручил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Он, впрочем, скептически отнесся к заключению экспертов, которые пришли к выводу о незаконности уголовного преследования бывших совладельцев ЮКОСа. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы», 27 июня, четверг. Продолжим обзор событий в России. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев подает в суд на московские власти за незаконное лишение организации права аренды помещения в центре Москвы. По словам правозащитника, договор аренды офиса продолжается до конца июля, поэтому принудительное выдворение сотрудников из кабинетов, которое произошло 22 числа силами ОМОНа, не имеет юридических и этических объяснений. Московские власти сообщили, что собираются разместить по адресу, где арендует помещение движения «За права человека» Центр социальной защиты населения. Грубое выселение правозащитников из офиса в центре Москвы стало поводом для экстренного заседания Совета при президенте России по правам человека. Сегодня Лев Пономарев попытался выйти на работу в свой кабинет в Малом Кисловском переулке, но сделать ему этого не удалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Движение «За права человека» выселили из офиса в Малом Кисловском переулке по распоряжению Департамента имущества Москвы. По версии ведомства, у правозащитников истек срок договора об аренде помещения. Представители движения «За права человека» отказались покидать свои рабочие места, назвав происходящее рейдерским захватом. В результате офис взяли штурмом, в ходе которого несколько человек получили травмы. В движении сообщили, что помещение штурмовали полицейские, однако в ГУВД эту информацию опровергли, заявив, что это были сотрудники частного охранного предприятия. Организация существует с 1997 года. Она занимается защитой прав заключенных, военнослужащих и призывников, предпринимателей, сирот и многим другим. По признанию сотрудника движения Евгения Ихлова, сейчас вся деятельность правозащитников в связи с их выселением из офиса практически парализована.
Они сейчас пытаются наладить работу в офисе в московской хельской. Я нахожусь в совершенно другом месте, где есть оргтехника, и можно распечатать несколько документов.
Удается ли решать вопросы, связанные с правозащитной деятельностью, вашим основным направлением?
Вы же понимаете, что все безумно затруднено. Вы понимаете, что мы сидим на тюках, в торопях, с мешками, набитыми папками, и среди неподключенной оргтехники. Частично понятно, что повреждено, что не повреждено. Понятно, что работа приемная, как говорят, очевидно, парализована, и все это очень очень сложно, и восстановить ее можно будет только после оборудования развертки в любом помещении, разборки всего этого и так далее. Мы можем там реагировать в интернете, но просто мы решили возможность принимать граждан, рассматривать корреспонденцию, новый адрес, рассматривать корреспонденцию, переписку продолжать в нормальном режиме, потому что, я говорю, мы просто сидим на тюках. Ну, вы понимаете, что сложно найти нормальные аренды, недорогой офис, мы же должны быть в удобном месте, чтобы люди приезжали. Не то, что нам нравится в центр кататься, а потому что, в общем, все равно, в каком метро ехать. А проблема в том, что людям было удобно приезжать, приходить на прием.
Почти в таком же положении, как и вы сейчас, ассоциация «Голос». Организацию признали иностранным агентом, вышвырнули, да, из офиса в центре Москвы, оштрафовали. Теперь «Голос» хочет перерегистрироваться, чтобы в уставных документах не было слов о зарубежном финансировании.
«Голос» мстят в декабре 2011 года за наблюдателей, которые подтверждали безумную фальсификацию выборов. Это просто тупая, наглая, подлая месть и попытка сорвать создание системы наблюдения за выборами. Впредь. Больше ни к чему иному это не имеет никакого касательства.
А вам за что мстят?
За все. За активность, за отказ подчиняться прокуратуре незаконным распоряжениям. И понятно, почему они появились, слово «операция». Не боялись, что как в прошлый раз, когда к нам пытались, мы уже там частные охранники стали захватить там второй этаж, что просто пришли люди поддержать нас. И тогда удалось отбить вот действительно гангстерскую попытку жильца того же дома, которые просто ворвались вечером, стали заваривать блоками двери там и так далее.
Массовые проверки в сотнях российских НКО начались в марте 2013 года. В результате политические черты были замечены в деятельности правозащитных, социологических и исследовательских организаций. Иностранными агентами признали ассоциацию «Голос», ЛГБТ-организацию «Выход» из Санкт-Петербурга и Костромской центр поддержки общественных инициатив. Многим организациям вынесены предупреждения. Движение «За права человека» заявило, что сознательно бойкотирует новый закон об НКО, так как у него слишком размытые формулировки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Кампания давления на неправительственный сектор в России, с одной стороны, приобрела общенациональный характер, с другой стороны, основной удар власти адресуют нескольким общественным организациям, деятельность которых, очевидно, представляется им вредной. Как работают некоммерческие организации в провинции? Как меняется или не меняется отношение граждан России к негосударственному сектору? Я беседую с главой Ижевского фонда социальных и образовательных проектов «Гражданское общество детям России» Ольгой Пешковой.
Знаете, наша организация сильно не ощущает каких-то изменений. Почему? Потому что мы организация, по сути, просветительская. Просвещение в области прав ребенка, защиты прав ребенка. Мы приняли решение вообще прекратить подавать заявки на международные конкурсы, потому что у нас основная работа связана с защитой детей. Это для нас работа очень ценна. С того времени, как вступил в силу закон, мы не имели никакого иностранного финансирования и работаем исключительно по российским грантам.
Означает ли это, что вообще, поскольку возможность для поиска источника финансирования сократилась, вы себя хотя бы теоретически чувствуете хуже или нет?
Знаете, я вообще не согласна с тем, что нужно сокращать, уменьшать, снижать выбор для общественных организаций, которые работают на самом деле на то, чтобы в России было хорошо, да, чтобы гражданам жилось хорошо. Считаю, что не должно быть никаких запретительных таких законов, которые снижают возможности общественных организаций, ну, выбора, да, выбирать там или там, в том или ином конкурсе участвовать. Но на сегодняшний день есть действительно конкурсы в Российской Федерации, да, есть конкурс субсидий Минэкономразвития, есть конкурс господдержки по указу президента Российской Федерации. Вот, пожалуй, есть фонд помощи детям в трудной жизненной ситуации, вот по нашей теме, хотя это больше для государственных и муниципальных организаций. То есть, казалось бы, выбор есть. Но я думаю, что его стало гораздо меньше. Безусловно, мы бы хотели участвовать в разных других конкурсах, но вот не участвуем, потому что это наш принципиальный выбор, потому что мы иностранными агентами принципиально называться не желаем.
Может быть, самому сильному давлению подвергаются несколько организаций некоммерческих, которых власти, очевидно, подозревают в том, что они занимаются политикой или потому, что у них там как бельмо на глазу. До вас как-то вот эта волна дошла до Ижевска, другого, более подозрительного отношения к себе? Или вы не чувствуете, что вот эти волны распространяются по стране?
У нас вот были действительно проверки, мы попали в этот список, у нас была проверка прокуратуры. Мы толком результаты этой проверки не знаем, да, но нам, в общем-то, не заставил нас, естественно, никто зарегистрироваться агентом, потому что мы таковыми не являемся. Знаете, я считаю, что вообще такие запретительные законы в нашем обществе, где не сильно понимают, что такое общественная организация, где у многих осталось представление об общественных организациях как неких советских организаций, которые осуществляют некоторую общественную работу, это само по себе очень вредный закон. На самом деле, гонение на правозащитников – это вредно. Это большой вред страны, потому что сама по себе ценность прав человека – это совершенно уникальная ценность в нашем мире и в наше время, и я не думаю, что она должна подвергаться каким-то сомнением, даже вот в таком варианте.
Интересно то, что вы говорите о отношении россиян к общественным, к некоммерческим организациям в целом. С чем вы связываете вот такой еще советский рудимент сознания? Почему это сохраняется, как вы думаете?
Это сложный вопрос. Мы постоянно размышляем об этом, да. Вот мне кажется, что и общественные организации достаточно мало рассказывали, не умели рассказывать про свою деятельность. Вот вы, наверное, знаете, что недавно санкт-петербургские организации устроили День открытых дверей для граждан.
Да, мы, конечно, мы рассказывали подробно об этом.
Мне очень понравилась эта акция. Я считаю, что общественные организации, может быть, упустили такую возможность, но сразу в голову не пришло. Мы обязательно это будем делать, чтобы показать гражданам, что мы открыты, что мы готовы оказывать им услуги, что мы не на какие-то деньги работаем, и не они для нас ценность, да, хотя без денег просто невозможно осуществлять деятельность. Больше нужно было сделать акцент у нас, работая в России, на просветительство. Я вот много лет работаю в области защиты прав ребенка, и наша организация постоянно подчеркивала, что очень важно, чтобы граждане вообще понимали, что такое права человека, что такое права ребенка. У нас нет этого понимания. У нас путаются очень многие понятия, идут подмены. И, безусловно, когда вот в такой момент начинаются какие-то запретные действия, часть и большая часть граждан поддерживает. Это факт. Против общественных организаций, недоверие общественным организациям. Я не могу сказать, что по отношению к нашей организации есть такое недоверие. Мы давно работаем, и уже известно, вот в Удмуртской республике, и поскольку мы помогаем гражданам, не видела никогда такого недоверия. Я думаю, что, может быть, не прошло достаточно времени. У нас очень серьезная, тяжелая история в России, да, которая не позволяет быстро изменить представление. Ну, какой-то вот такой очень тяжелый период, такой возврата каждые 20 лет в одну и ту же точку, это, конечно, очень сильно удручает. Значит, не произошло какого-то изменения в головах, не произошло изменения поведения граждан, не произошло изменения каким-то ценностям. Это печально.
Ольга, верно я понимаю тональность того, что вы сейчас говорите, если сформулирую это примерно так. Большинством населения, большинством россиян, то, что не связано напрямую с государством, то, что не освещено государственной поддержкой и благословением, воспринимается с недоверием, воспринимается как потенциальное антигосударственное устройство.
Мне кажется, да, похоже на то. У нас граждане больше идут за поддержкой государству, привыкли к этому. Не то, что доверяют ему, не доверяют ни тем, ни другим. Кто поможет? А поскольку помочь больше может государство потенциально, да, у него потому что все ресурсы в руках, то и в какой-то момент доверяют больше. Но у нас однозначно свобода гражданина, она как бы не расценивается как возможность гражданина еще кому-то помогать. Отсюда все вот эти вот проблемы.
И изменений никаких вы не видите? Или все-таки динамика за те уже немалые годы, которые вы занимаетесь в некоммерческом секторе, все-таки есть какое-то изменение общественного настроения в этом отношении? Или вообще все на мертвой точке?
Вы знаете, вот мы занимаемся ведь, вот я еще раз говорю, защитой и оказанием помощи семье и детям, защитой прав ребенка, да? Это защита прав человека, ребенка. Мы стараемся как можно больше об этом рассказывать. Последний год мы больше акцент делаем на работе с детьми-сиротами и их ближайшим окружением. Я вижу, что государство не очень-то помогает своим специалистам. На самом деле они нуждаются в профессиональной поддержке, да? Они нуждаются в просвещении. Они хотели бы понимать, как устроена в целом социальная политика. Государство им не помогает. И доверие вот к нам, в частности, в этом вопросе есть. За эти годы мы работали и в партнерстве с властью, мы по-разному. Где-то, когда власть понимала наши, в общем-то, задачи, мы с ней работали очень хорошо. То есть, ну вот если говорить чисто о работе, как о работе гражданских активистов или о работе гражданских организаций, сейчас в обществе существует некий сумбур. Сейчас как будто вот заново всплыла какая-то пена. С одной стороны, это модно, гражданские инициативы, а с другой стороны, существуют еще старые, достаточно сильные организации, вот эти женские, ветеранские, они встраиваются скорее больше в политическую деятельность. Но поскольку гражданам это не очень интересно, ведь прошло очень мало времени. В 2001 году в России состоялся первый гражданский форум. когда никто не знал, что такое вообще гражданское общество. Я это очень хорошо помню, первый форум в Москве. Мне очень жаль, что здесь не проводится никакого мониторинга, нет исследований таких целенаправленных вот на эту сферу, на понимание отношения граждан вообще вот к тому, что делают общественные организации. А ведь чем дальше мы идем, они становятся более разнообразными. Возникли разные такие социальные активности для поддержки граждан, просто для конкретной помощи гражданам. Кто-то считает, что общественные организации должны оказывать конкретную помощь, да, и должен быть виден конкретный результат. Ну, пожары потушили, там, мусор убрали. Кто-то считает, что общественные организации должны работать на изменение социальной политики. Я думаю, что мы просто еще не устоялись и не разобрались с этим. И вот то, что ограничение происходит именно в этот момент, это достаточно печально.
Вот мне кажется, что это связано как-то с ощущением людьми уровня своей личной свободы в обществе. Мне кажется, на это и запроса большого нет в целом, если говорить о громадной России. И политика властей все более становится, назову это так, патерналистской. Все больше она приобретает черты, которые, в общем, обычного человека не приучают к другой жизненной позиции, связанной с вообще личным выбором во всем.
Дело в том, что вот еще 10-8 лет тому назад, да, мы говорили, мы это слово упоминали очень часто, да, и в своей работе. Патерналистское отношение государства к гражданам. Государство говорило, что нужно это изменить. Заметьте, что в последнее время об этом совершенно не говорят. Это слово вообще исчезло из обихода. То есть, как кажется, выгоднее накормить своих граждан, одеть, обуть. Раз таковы ваши потребности, ну вот мы удовлетворим вас, вам ничего больше не надо. Не знаю, мне, знаете, иногда кажется, что государство даже провоцирует своими действиями. Вот у меня бывают такие представления, что государство, вот все вводя эти запретительные законы, говорит гражданам, ну что же вы, ну давайте вы здесь-то хоть вот возмутитесь, почувствуйте свою свободу. Не происходит. Но вы совершенно правильно сказали, что запроса на свободу, на личную свободу, на достоинство нет.
О положении некоммерческих организаций в России говорила глава Ижевского фонда социальных и образовательных проектов «Гражданское общество детям России» Ольга Пешкова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 27 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Президент Украины Виктор Янукович встретился с вождями американских индейских племен. В Москве открылась международная конференция «Оккупация и коллаборационизм в Европе». Карловы Вары готовятся к ежегодному международному кинофестивалю. Программу продолжим и расскажем об этих темах после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 27 июня, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В четверг в качестве свидетеля в Следственном комитете России допрошены эксперты по делу ЮКОСа Тамара Морщикова и Михаил Субботин. Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что Москва могла бы предоставить убежище гражданину Соединенных Штатов Эдварду Сноудену. Кандидат в мэры Москвы, оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что не подпишет меморандум о честных выборах, предложенный Сергеем Собяниным. Навальный считает, что выборы уже сейчас нечестные. Ассоциация «Голос» оплатила штрафы, наложенные на нее судом, за отказ зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Общая сумма штрафов составляет 400 тысяч рублей. В Минске были задержаны журналисты, освещавшие общенациональную забастовку индивидуальных предпринимателей против новых правил торговли. Среди них корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Суд в Тунисе освободил трех европейских феминисток, осужденных на 4 месяца тюрьмы за топлес-акцию в центре страны. Накануне две француженки и гражданка Германии принесли извинения во время рассмотрения судом их кассации на приговор. Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела остается в тяжелом состоянии в госпитале Притории. Обвинение по делу об аварии на плавучей буровой платформе «Кольская», жертвами которой стали 53 человека, предъявлено двум руководителям компании судовладельца. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 27 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 27 июня. Судьба, планы и международный статус американца Эдварда Сноудена, бывшего служащего компании, работавшей над заданиями Агентства национальной безопасности США и ЦРУ, остаются туманными. Сноуден, который на родине обвиняется в шпионаже за то, что он недавно раскрыл секретные данные американских спецслужб о программах электронного слежения, находится, судя по всему, в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Сегодня председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что Москва могла бы предоставить убежище убежище гражданину Соединенных Штатов Эдварду Сноудену. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Пока Эдвард Сноуден формально остается на ничьей земле, Москва заявляет, что не имеет к его личности и поступкам никакого отношения, но и передавать США не собирается. Вашингтон, наоборот, требует от России его немедленной экстрадиции, а в некоторых латиноамериканских столицах, видимо, решают, кто именно из лидеров оси добра этого континента приютит беглеца у себя. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Кейтин Хейден заявила, что для выдачи Сноудена есть все законные основания: аннулирование американскими властями его загранпаспорта и выдвинутые в его адрес обвинения. Помощь Москвы Вашингтону в этом вопросе, по словам Хейден, укрепит правовое сотрудничество двух стран. Она также подчеркнула согласие США с комментарием российского президента Путина, сказавшего, что данная ситуация не должна нанести ущерб двусторонним отношениям. После того, как российский президент Владимир Путин подтвердил факт пребывания Сноудена в транзитной зоне Шереметьево и исключил возможность его экстрадиции, сославшись на отсутствие между Москвой и Вашингтоном двустороннего соглашения о выдаче подозреваемых в совершении преступлений, государственный секретарь США Джон Керри заявил:
«Я просто хочу сейчас призвать к спокойствию и разумному подходу в ситуации, когда нам не следует повышать уровень конфронтации в деле, которое, прямо говоря, выглядит простым и обыденным. Это верно, что договора об экстрадиции между Россией и Соединенными Штатами не существует. С формальной стороны все так. Однако между суверенными государствами существуют некие неписанные стандарты поведения. Мы всего лишь призываем наших российских друзей проявить уважение к тому факту, что их добрый сосед, их партнер в постоянном составе пятерки членов Совета Безопасности ООН, отправил им обычный запрос в соответствии с международными законами. И мы надеемся, что Россия, как суверенное государство, не станет увязывать свои национальные интересы с судьбой человека, которого обвиняют в грубом нарушении законов другого суверенного государства и который бежал от правосудия, на то, что ее решение будет продиктовано международными правовыми стандартами».
Как уверяют люди из окружения Эдварда Сноудена, никаких документов, удостоверяющих его личность и позволяющих ему перемещаться из одного государства в другое, у беглеца от американского правосудия нет, и поэтому он не может ни въехать в Россию, ни отправиться куда-либо еще. Однако еще один известный разоблачитель действий американского государственного аппарата, австралиец Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, уже больше года скрывающийся в здании посольства Эквадора в Лондоне, утверждает, что эквадорские власти снабдили Сноудена документами, дающими ему международный статус беженца, еще когда тот лишь собирался прилететь из Гонконга в Россию. Ассанж заявил, что с момента, когда Сноуден покинул Гонконг, сайт WikiLeaks взял на себя все его расходы. По мнению Джулиана Ассанжа и его юристов, Международная конвенция ООН о статусе беженцев, принятая в 1951 году, распространяется в первую очередь на лиц, преследуемых за политические убеждения, то есть и на Сноудена, и на Ассанжа, которые считают себя таковыми. Никаких подтверждений слов Джулиана Ассанжа о паспорте беженца со стороны на эквадорских властей нет. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо, совсем недавно побывавший в Лондоне для обсуждения участи основателя WikiLeaks, по поводу Эдварда Сноудена сказал:
«Я могу лишь подтвердить, что мы получили запрос о предоставлении территориального убежища от господина Сноудена, и сейчас анализируем его. Нам известно, что он остается в Москве, и мы находимся в постоянном контакте с российским руководством. Давайте пока не заниматься слухами и спекуляциями, в свое время мы примем решение. Мы подходим к решению этого вопроса со всей ответственностью и добросовестностью, поскольку он связан и с проблемой свободы слова, и с безопасностью многих людей во всем мире. Если не некоторые правительства поступают скорее, руководствуясь собственными корыстными интересами, то мы так не делаем. Мы действуем в соответствии с нашими принципами и заботимся о соблюдении прав человека».
Впрочем, судя по некоторым другим высказываниям Рикардо Патиньо, отношение эквадорских властей к Сноудену трудно назвать полностью беспристрастным.
«Человек, который предал огласке документы и действия, затрагивающие фундаментальные права и свободы всего человечества, оказался преследуемым теми самыми людьми, которым прежде следовало бы предоставить всем другим странам и людям мира убедительное оправдание в ответ на обвинение господина Сноудена».
Власти Эквадора и президент этой страны Рафаэль Корреа, ближайший друг покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро, братьев Кастро и других старых и новых левых латиноамериканских глав государств, сейчас рискуют из-за Сноудена радикально испортить отношения с Соединенными Штатами и потому вынуждены идти на искусные дипломатические маневры. В первую очередь, как пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон может лишить Кита статуса избранного торгового партнера. Эквадор — единственная латиноамериканская страна, пользующаяся пользующаяся такой преференцией, срок которой истекает в июле этого года, если она не будет продлена Конгрессом США. Однако амбиции Рафаэля Корреа, который после смерти Уго Чавеса стремится конкурировать с Николасом Мадуро за звание нового народного лидера континента, могут перевесить здравый смысл. Николас Мадуро со своей стороны также только что отметил, что и Венесуэла готова рассмотреть возможность предоставления убежища Эдварду Сноудену.
Пока официального запроса такого рода от Сноудена к нам не поступало. Насколько я знаю, он обращался с такой просьбой к Эквадору и лично к президенту Корреа. Если эквадорцы не пойдут ему навстречу, мы готовы взять это на себя, потому что предоставление убежища — это мера гуманитарной защиты, а Сноуден — фигура, олицетворяющая право человечества на соблюдение основных прав и свобод. Разоблачения, которые он сделал, важны для всего человечества. Его поступки направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Это наш человек, по-настоящему наш.
Современное международное право признает два вида убежища. И дипломатическое, то есть в здании дипломатического представительства одной страны на территории другой. Сейчас таким правом временно пользуется Джулиан Ассанж. Территориальное убежище предоставлялось в новейшей истории политическим иммигрантам, да и просто беглецам от правосудия гораздо чаще. От нацистских преступников, скрывшихся так после Второй мировой войны в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, до Александра Литвиненко или Бориса Березовского. Один из недавних примеров временного предоставления дипломатического убежища – история китайского правозащитника и диссидента Ченя Гуанчена, в марте 2012 года некоторое время пребывавшего на территории посольства США в Пекине. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Сегодня в Москве в Институте научной информации по общественным наукам открылась международная конференция «Оккупация и коллаборационизм в Европе» 1939-1945 годы. Ученые из нескольких стран обсуждают феномен массового сотрудничества с нацистами. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Конференция «Оккупация и коллаборационизм в Европе» проводится Германским историческим институтом в Москве. В центре внимания острая до сих пор тема сотрудничества элит и населения оккупированных Германией стран с нацистами. Как сказал директор исследовательского центра Музея Холокоста в Вашингтоне Пол Шапира, без добровольных союзников масштаб расового геноцида в Европе не мог бы стать таким чудовищным. Только на территории СССР погибли 3 миллиона евреев. Профессор Василий Христофоров заметил, что даже опираясь на данные архива ФСБ, сейчас невозможно точно подсчитать, сколько помощников нашли оккупанты на территории СССР. Но коллаборационизм – это общеевропейская проблема, и тут речь идет уже не о сотнях тысяч, а о миллионах людей. Тему коллаборации считает весьма актуальной для нас и профессор исторического факультета Высшей школы экономики Олег Будницкий.
Для тех пор, пока люди будут интересоваться собственной историей, для тех пор они, наверное, будут интересоваться не только героями, но и преступниками. Скажем так, не секрет, что история Второй мировой войны, она остается одной из самых актуальных и волнующих тем и в Европе, и особенно в нашей стране. Представлять себе, что война, которая, собственно говоря, перекроила весь мир, ну, Европу во всяком случае, и которая имела такие тяжелейшие последствия для нашей страны, представить себе, что в обозримом будущем она перестанет интересовать во всех ее, так сказать, нюансах, трудно. Мы все более понимаем сложность происходящего событий. Темы, которые раньше были табуированы, мы пытаемся изучать, мы пытаемся понять мотивы действий этих людей, не откуда вообще взялись. Это же не люди ниоткуда, да, они выросли где-то как-то в этой стране, так они здесь жили, по крайней мере, я говорю о тех, кто жил в СССР до 39-го года, там, 20 лет, а потом они стали сотрудничать с оккупантами. Наверное, как это объяснить. И очень важно, что эта конференция дает контекст и панорамный такой взгляд, то, что она происходит, то, что тут даются сведения и делаются доклады о коллаборации. коллаборационизме не только в СССР, но и во Франции, откуда, собственно, слово коллаборационизм пошло. Это был общеевропейский феномен. Мы, как люди, считающие себя исследователями профессиональными, мы не можем обходить никакие стороны, которые связаны с историей, в том числе с историей Второй мировой войны.
Какова степень вины советского режима в массовой коллаборации на территории СССР с нацистами?
Как говорил Столыпин, в политике нет морали, но есть последствия. Если вы в течение, по крайней мере, 10 лет измываетесь над крестьянством, проводите коллективизацию, высылки, там, голод, превращаете их в рабов и людей без права передвижения, поскольку паспорта не давались, то вряд ли можно надеяться, что какая-то часть этих людей не воспользуется случаем и не попытается решить свои социальные, скажем так, проблемы при помощи внешней силы. Ну, я говорю условно, я беру крестьян. Было и много других категорий людей. И, понимаете, тут нет механической зависимости. Дети репрессированных или сами репрессированы, или их родственники. Кто-то из них пошел на сотрудничество, кто-то наоборот сражался героически в рядах Красной Армии. Некоторые специально шли добровольцами, стремясь доказать, что вот их отцы, этих отцов уже и не было в живых, если они без права переписки. Но вот доказать, что они легитимные члены общества и что, наверное, в отношении их родственников совершена ошибка и так далее. А какие-то партийные работники, сейчас мы знаем, вот есть мнение такое, что коммуниста уничтожали. Ничего подобного. Если коммунист регистрировался и он не был замечен, так сказать, ни в чем таком, он мог себе спокойно существовать на оккупированной территории. И вот сейчас проведены исследования историками орловскими, брянскими по истории этих областей. Значительная доля сотрудников оккупационных администраций были в прошлом членами партии, комсомольцами и даже ответственными советскими работниками. В некоторых случаях целые редакции газет, которые он сегодня назывался там «За коммунизм» или еще что-нибудь в таком духе, а завтра вся редакция начинала работать на нацистов. Или как Долгоненко был такой поэт, конкурент Твардовского, смоленский соперник, да, член Союза писателей. С момента его основания этот Долгоненков был редактором газеты «Новый путь» смоленский, коллаборационистской, одной из самых известных. И таких случаев великое множество. Поэтому явление коллаборационизма, конечно, ничего не бывает на ровном месте. И есть какие-то корни, но иногда это было и без корней до войны. Война – это такой слом и такой стресс, скажем так. Приведу самый экстремальный пример. Нет никаких признаков, что генерала Власова чем-то не устраивала советская власть. Он сделал потрясающую карьеру, крестьянский сын, стал генералом, стал там героем, и все у него шло хорошо. И никаких признаков, во всяком случае, мне не один документ, который как-то подтверждает его там антисоветские какие-то настроения до момента, пока он попал в плен. Попал в плен, поскреб затылки, или там, не знаю, что он там сделал, и пошел, значит, вот бороться, так сказать, с большевиками. У кого-то это было решение, принятое на сознательном или полусознательном уровне до начала войны, а кто-то принимал такие решения тогда, когда война начиналась, оказавшись вот в таких условиях.
Возможно ли проведение такой конференции, если, например, будет принят так называемый закон Яровой, запрещающий критику антигитлеровской коалиции, ограничивающий историков?
Во-первых, я надеюсь, что этот закон не будет принят, а я надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает. Я не говорю о другой части, которая касается наказаний за реабилитацию нацизма. С этой частью я согласен. Мне еще нравится там историческая правда. Госпожа Яровая и другие разработчики закона, если там она была не одна, они знают, что такое историческая правда. У них где-то в шкафу лежит эталон, да, как там хранятся там эталоны там длины, веса, еще чего-то. И вот там есть у них эталон исторической правды. Вы посмотрите на историческую правду, какую она была там, сколько-то времени. Вот о потерях, возьмем самое простое. После окончания войны сколько было? 7 миллионов. Кто-нибудь бы сказал, что там 27, да, враг народа, правда? Даже если закон будет принят в этой редакции, это вопрос уже, извините меня, правоприменения, что понимать под этим делом. Если это создание фальшивок, действительно фальшивок, это один разговор. Если речь идет о, по существу, запрете на изучение тех страниц истории, которые нам не нравятся, а что может нравиться в коллаборационизме, то в такой ситуации надо просто говорить о конце научного изучения Второй мировой войны.
На конференции «Оккупация и коллаборационизм в Европе» 28 июня доклады о сербском фашизме, транснациональных корпорациях и нацизме, голландцах в СССР, оккупантах и местной полиции, польской голубой полиции и уничтожении евреев в Польше, советских гражданах, агентах Абвера, ЭСД и круглый стол «Коллаборационизм и Холокост». Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Украинская печать живо обсуждает итоги неожиданной встречи президента республики Виктора Януковича с вождями американских индейских племен. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Индейские вожди искали на Украине друзей. По таким заголовкам «Комсомольская правда» в Украине пишет, что впервые с дружеским визитом страну посетили представители коренного американского населения. Многие недоумевали, что же понадобилось на Украине лидерам индейских племен. Но ответ оказался довольно простым и понятным. Они приехали налаживать связи. Гостям показали в Киевском этнопарке, как украинцы празднуют Троицу. Об уникальной делегации из США в составе президента американского фонда «Духовная дипломатия» Михаила Маргулиса, вождя племени Лакота Джозефа Бринкса Пленти с сыном Коуэлом, президента племени Наваха Бена Шелли с женой Мартой и духовного лидера племени Гавайи, принцессы Коилани Кахалыкаи, рассказывают «Известия в Украине». В материале сыну вождя понравились украинки, а гавайская принцесса полюбила борщ. Люди в Киеве очень похожи на гавайцев, очень открытые и доброжелательные. Поразила глубина украинской культуры и, конечно же, украинская кухня, сказала изданию «Принцесса». Американская делегация находилась в Киеве не только для установления контактов между двумя народами, но и с целью формирования положительного образа Украины и лично президента Виктора Януковича в различных социальных группах в США, сообщает газета «Вести». Лидеров индейских племен принял глава государства. С Януковичем, который напомнил им голливудскую звезду, они раскурили трубку мира и исполнили для него свои песни. Вождь племени Лакота в ходе беседы с Януковичем пожелал украинскому народу не сворачивать с пути свободы и независимости. Он пообещал, что на ближайшем совете всех вождей Америки поделится впечатлениями об Украине. Комментируя эту встречу, директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец, отмечает, что она была неожиданной даже для Министерства иностранных дел Украины.
Обычно международная встреча президента всегда анонсируется и вывешивается на сайте президента заранее. То, что это произошло в последний момент, говорит о том, что встреча, очевидно, готовилась спонтанно. Это напоминает попытку просто каких-то людей предложить какой-то некий там пиаровский, коммерческий проект встречи какими-то непонятными людьми. Почему президент с ними встречался? Ну, эта встреча на самом деле, она достаточно показательна, потому что, насколько я знаю, не был проинформирован украинский МИД. Фактически завели некие люди, близкие к президенту. По той информации, которая просочилась, мы видели, что к ней имеет отношение руководство англоязычной киевской газеты «Киев Таймс». Поэтому это, скорее всего, напоминает не совсем удачную, наскоро склепанную некую пиар-акцию пиарщиков или политтехнологов, которые там пытаются убедить президента в их способности организовывать там некие интересные контакты. Все комментарии относительно встречи выдержаны в достаточно ироничных или там саркастических тонах, чего стоило заявление вождя племени, который пообещал на встрече с президентом раскурить трубку мира, наполненную корой красной ивы. Ну, то есть это все вызвало достаточно желчные комментарии. Очевидно, для президента крупной европейской страны это недопустимо, проведение подобных спонтанных неорганизованных мероприятий. Они скорее вредят имиджу и страны, и главы государства, нежели приносят какой-то позитивный результат.
По информации журнала «Тыждень», визит вождей индейских племен не готовился на государственном уровне. Они находились в украинской столице по приглашению газеты «Киев Таймс». Как выяснилось, духовный лидер Кауилани Кахалыкаи, которую так поразила голливудская внешность Януковича, еще пару лет назад фигурировала только как автор и исполнитель композиций в стиле фолк, которые исполнялись в частности на гавайских свадьбах. Впрочем, наибольший интерес издания вызвала биография Майкла Маргулиса и возглавляемого им фонда. Живущий во Флориде Маргулис – один из многочисленных протестантских проповедников, который еще до гибели Советской империи увидел, что ее территория является лакомым куском. В конце мая глава духовной дипломатии встречался с Януковичем и тогда представлял ему ветеранов Национальной баскетбольной ассоциации США. Из достоверных источников Тыждень узнал, что якобы именно Маргулис уговорил одного из самых известных представителей команды бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого вложить определенную сумму денег в надежный, в кавычках, американский траст, который впоследствии лопнул. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В чешском городе Карлова Вара открывается 48-й международный кинофестиваль, один из самых престижных в Европе и самый успешный на всем пространстве бывшего Восточного блока. Ежегодно среди журналистов, которые следят за ходом Карловарского фестиваля, обозреватель «Радио Свобода», мой коллега Дмитрий Волчек, он в студии «Радио Свобода». Дмитрий, что вы будете смотреть в этот раз?
В первую очередь, Андрей, программу, которая называется «Imagine», то есть это фильмы визуально необычные, интересующие таких киногурманов и людей, не любящих, как, собственно, и я, такое коммерческое прямолинейное голливудское кино. Впервые эта секция на Карловарском фестивале, к сожалению, она заменила отчасти другую секцию, которая была всегда очень успешной и интересной, «Музыкальная Одиссея», где показывались фильмы, снятые о музыкантах или музыкантами. Но я думаю, что такая замена вполне полноправная, потому что здесь будут показаны очень интересные работы, частично я уже видел их в Роттердаме, на других фестивалях. Мне кажется, что подбор сделан с высоким классом, я бы сказал так. Это кино в основном короткометражное, это серия короткометражных работ, экспериментальных, ну, в частности, эксперименты, связанные с музыкой, экспериментальный фильм очень известного режиссера Густава Дойча, есть такой фильм «Шазуллы», такой человек, который делает фильмы в духе Кеннета Энгера, то есть американского экспериментального кино 40-х годов. Так что там есть один фильм, который я уже видел, из греческой «Новой волны» Цвангирая. В общем, много вот таких вот экспериментальных, необычных фильмов со всего света. К сожалению, нет русских.
Карловарский фестиваль, мне кажется, это, может быть, единственный кинофорум, который успешно пережил, я имею в виду Центральную, Восточную Европу, бывшие страны Советского Блока, который пережил смену систем, попытался и нашел какое-то свое новое лицо, и, в общем, это достаточно успешное предприятие со всех точек зрения. В отличие, скажем, от Московского кинофестиваля, конкурсной программе, прежде всего, у кинокритиков довольно серьезные претензии. Как вы считаете, за счет чего этот фестиваль смог, так сказать, из прошлого времени переброситься в нынешнее и сохраниться как важный смотр европейского кино?
Ну, с одной стороны, за счет привлечения аудитории. Карловарский фестиваль посещают в основном молодые люди, студенты, которые приезжают, живут в кемпинге и заполняют залы. Кроме всего прочего, дирекция фестиваля его очень сильно обновила. Собственно говоря, сменилось все руководство практически за последние два года. Замечательная Ева Заралова, которая возглавляла его много лет, сейчас просто стала членом отборочной комиссии, а возглавляет его более молодой человек, Карл Ох, который вырос, собственно, на этом фестивале и работал в нем практически с детства. Так что здесь вот такая вот идет метаморфоза очень, очень долго, очень, так сказать, медленно, но при этом сохраняется вот эта традиция привлечения молодых людей, для которых устраивают специальные полночные сеансы. Вот, в частности, я собираюсь смотреть эти фильмы ужасов, которые каждый день будут идти в полночь, очень интересно подобранные, и разного рода трэш-хорроры и так далее. Вот, так что вот за счет этой, с одной стороны, такой курортной молодой жизни, а с другой стороны, за счет сохранения традиций и обновления внутренних фестиваля, он как-то остается вечно молодым.
Идеологическая концепция, одна из попыток реализации идеологической концепции Карловарского фестиваля, это концепция «К востоку от запада». Карловар или Чехия как город-мост, всякие смешения традиций, попытка соединения восточного и западного кинематографа. Насколько это еще актуально? Сейчас нуждается Карловарский фестиваль в такого рода идеологических подпорках?
Нуждается. Конечно, я знаю, что были споры в дирекции фестиваля и думали, вообще нужна ли эта секция. И в конце концов, по-моему, совершенно правильное решение было сделано. Эта секция не только нужна, но она и является вторым конкурсом. Секция, которая так называется «К востоку от запада». И здесь очень много любопытных фильмов. Ну вот, в частности, фильм «Интимные места», который на Кинотавре вызвал такой фурор и негодование даже, и столько обсуждений. Вот он будет показан в Карловых Варах.
В конкурсной программе есть что-то российское?
Да, есть российский фильм, это фильм «Стыд» Юсупа Разыкова. Фильм, хотя это не сказано прямо, о подводной лодке «Курск», даже не о самой подводной лодке, а о женах моряков, которые ждут вот своих пропавших мужей.
Вернусь к проблемам отчасти Московского кинофестиваля, которые упрекают вот недостаточно сильной конкурсной программе. Это головная боль многих фестивалей, и Карловарского тоже?
Дело в том, что просто хороших фильмов не хватает сейчас на Каннском фестивале. далее. Да, впрочем, как и почти каждый год. Критики говорят, ну как это так? Почему в конкурсе картины, которые просто не заслуживают не то что конкурса, а вообще не заслуживают Каннского фестиваля? Ну вот так вот, несмотря на огромное кинопроизводство, фильм снимается гораздо больше, чем публика способна переварить, и значительная часть фильма просто вообще никуда не попадает, а мелькает по каким-нибудь там 30-степенным фестивалям и остается или там выпускается сразу на DVD или на Blu-ray диске. Но, несмотря на это, хороших фильмов по-прежнему не так и много, и на все фестивали не хватает. Это и совсем не вина Карловарского фестиваля. Да, конкурс, в общем, исторически слабый, и в этом году, к сожалению, ну, я пока посмотрел только трейлеры, да, но, знаете, опытный взгляд, достаточно взглянуть даже на картинку в каталоге, и ты уже просто как кадр, который выбрал режиссер для иллюстрации своего фильма, ты уже знаешь, что это плохо или там интересно, да. Вот, к сожалению, я посмотрел почти все трейлеры конкурсной программы. Надеюсь, что я ошибаюсь, но ничего такого потрясающего не заметил.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Подробнее о сильных сторонах программы Карловарского кинофестиваля рассказывает один из его отборщиков Эва Зауралова.
Конечно, мы рады, что к нам возвращаются режиссеры и актеры. Например, польский режиссер Кшиштоф Краузе с нами сотрудничает систематически. 3 года назад он представил у нас фильм «Мой Никифор», ставший победителем конкурса, а позже и другие свои работы. Теперь он возвращается с очень интересным фильмом под названием «Папуша», посвященным недавно ушедшей из жизни польской цыганской поэтессе. В этом фильме не только рассказывается о ее жизни, но и о проблемах цыганского населения Польши после окончания Второй мировой войны. Израильтянин Йоси Мадмуни покорил 2 года назад жюри и публику фестиваля своим фильмом «Реставратор». Ныне с ним приедет большая израильская делегация к фильму «Место на небе», рассказывающему историю генерала, храброго воина, совершившего роковую ошибку в своей личной жизни. В фильме снова затрагивается тема отца и сына, как и в предыдущей картине Мадмуни «Реставратор». Между прочим, за этот его новый фильм боролись несколько фестивалей, но Мадмуни остался верен нам. Снова в Ары приедет немецкий режиссер Оскар Лейер, который раньше уже получал призы нашего фестиваля. Его нынешний фильм интересен и с исторической точки зрения. Он посвящен истории Германии в период от конца войны до 80-х годов. Это очень сильный автобиографический фильм. В нем режиссер снова возвращается к своей теме «Немецкая семья», его собственные родители, он сам в детском возрасте. Испанский режиссер Ксавье Бермудес приедет с фильмом «Цена времени». Он тоже когда-то побывал на нашем фестивале. Бермудеса всегда интересовали люди, стоящие на краю общества, не могущие и не желающие стать его полноправными членами. В новом фильме он опять рассказывает странную историю об одном стареющем сельском враче, в течение 40 лет сохраняющем в гробу свою мертвую жену. Она умерла совсем молодой, и любящий муж заморозил ее труп в надежде на то, что еще при его жизни наука найдет средство оживить ее. Из итальянских фильмов мы выбрали чрезвычайно интересный фильм «Да здравствует свобода». Это комедия с сильным сатирическим и политическим зарядом. В центре картины проблемы политических партий, политической жизни в Италии. Главный ее мотив – как личные качества человека могут повлиять на политическое положение в стране. Главный герой фильма – лидер политической партии, авторитет которой стремительно падает. А так как речь идет о надвигающихся выборах в парламент, то лидер впадает в депрессию и тайно покидает Италию. Убегает во Францию. Его соратники в ужасе от исчезновения их вождя и отправляются за советом к его жене. Она советует обратиться к его брату-близнецу. Обоих братьев играет Тони Сервилло, считающийся ныне самым популярным актером Италии. Он создал 2 совершенно различных образа. Брат-двойник появляется на политической сцене Италии как совершенно иной тип политика. Французский фильм режиссера Филиппа Годо рассказывает о событии, вошедшем в криминальные аналы страны под названием «Кража века». Он называется 11-6. В 2009 году надежный и проверенный член банковской охраны, шофер, перевозящий деньги, в один прекрасный день исчезает с 11 миллиардами 600 миллионами евро. Эти деньги никогда не были найдены, но вдруг сам похититель явился в полицию с повинной и отправился в тюрьму на долгие годы. Режиссера интересует психологическое объяснение его поступка, и он предлагает социальную психологическую мотивировку его преступления. Этот человек, мол, всю жизнь страдал от комплекса неполноценности, и его мучило, что окружение недостаточно его уважало из-за его социального положения.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 27 июня готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Нелли Павласковой, были чешский кинокритик Эва Зауралова и обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Карловых Варах открывается международный кинофестиваль. Так обстояли дела в четверг, 27 июня. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шары. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. А с главными темами сегодняшней программы вы можете познакомиться на сайте свобода.org и на моей странице в Фейсбуке. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».